Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте!
Вы только что вернулись с 29-х образовательных чтений. Там было два очень больших мероприятия, которые относились к теме трезвости. И, батюшка, расскажите, пожалуйста, нам об итогах.
Уже 12-й год в Российском государственном социальном университете проходит наша секция утверждения трезвости. В этом году она была посвящена проблеме химических и нехимических зависимостей. И в силу того, что эти чтения, они приурочены к 800-летию, связанные с памятью святаго благоверного князя Александра Невского, то, безусловно, на секции мы говорили и об этой тематике, тем более, что одно из самых влиятельных, масштабных, деятельных обществ трезвости, которые существовали в царской России, это как раз было общество Александра Невского, существовавшее при храме Рождества Христова у Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. И в 1898 году оно было основано и занималось достаточно широко вот этой вот трезвенной такой деятельностью, входило в общество религиозно-нравственного просвещения в духе православия, руководил которым священномученик философ Арнацкий. И трезвенное просвещение, как бы мы сейчас сказали, было одним из самых массовых направлений деятельности общества. Достаточно сказать, вот, чтобы это как-то было понятно, масштабы этой деятельности. В царские дни у нас в городе проходит крестный ход. Единственный раз, по крайней мере, на моей памяти, когда в нем принимал участие его святейшество патриарх Кирилл, то количество крестоходцев было около 100 тысяч. То есть так городское управление внутренних дел дало нам такие цифры, а до этого было и 80, и 60, и 50 тысяч было. Но это было самое максимальное такое количество людей, которое принимало участие в крестном ходе. Возвращаясь к Александру Невскому обществу трезвости, в 1912 году его переименовали во Всероссийское общество трезвости. В отчете, который был представлен, там было сказано, что вот с 1898 года по 1912 год они провели около 30 крестных ходов, в котором участвовало более 100 тысяч человек. И, конечно, это говорит в первую очередь о масштабах деятельности. Но и сам, занимаясь этой деятельностью, я прекрасно понимаю, какие должны быть вложены организационные усилия для того, чтобы такое вот количество людей объединилось, вдохновилось, несмотря на какие-то свои житейские проблемы, оно точно так же занимало помощью страждущим людям и было достаточно влиятельным, по крайней мере, вот в тот период времени. Император Николай II, августейшая семья, они всячески поддерживали эту деятельность. Сохранились исторические документы, где есть резолюция, написанная на отчетах, на прошениях, на письмах, которые тогдашние деятельные общества они писали, обращались, и мы видим, что это привело к определенным результатам. Эти просветительские плоды, в частности, нужно сказать, что в 1914 году, 1 августа, когда началась Первая мировая война, император Николай, как бы мы сейчас сказали, принял такое радикальное решение, разрешил сельским сходам закрывать питейные заведения на своей территории. И буквально через полгода это вылилось в такое крупномасштабное российское движение. И несмотря на то, что была война, тем не менее мы видим очень многие такие социальные перемены, которые произошли в этот период времени благодаря именно деятельности вот этого Александра Невского общества трезвости. И вышедшая в 1915 году такая статья об опыте принудительной трезвости рассказывала, которую профессор Веденский, она как раз очень красноречиво и ярко подчеркивала те перемены, которые произошли за этот период жизни в Российской империи. Ну и, собственно говоря, разговор об Александре Невском – это был один из докладов, одна из основных тем, которая была представлена на круглом столе. А также мы заслушали опыт уже тех людей, которые сталкиваются с современными зависимостями. В частности, были специалисты из научно-практического центра наркологии. У них при этом центре существует свой храм в честь иконы неупиваемой чаши, один из первых, который был организован в стране. Главный внештатный нарколог Евгений Алексеевич Брюн, он является руководителем этого научно-практического центра. И, по крайней мере, этот пример говорит о том, насколько важно именно вот такое вот сотрудничество в деле преображения человеческой души, когда и медицина, и церковь вместе трудятся для спасения человека. Ну и одной, наверное, из важных тем, которые беспокоят в настоящее время всех, что помимо химических зависимостей, очень много разновидностей других форм аддиктивного поведения. Вот только в международной психиатрической практике описанных, исследованных более 400 видов различных форм. И как человеку сохранить себя свободным, как ему рассмотреть вот эти вот формы, втягивающие его в такую аддиктивную модель поведения, как вести себя родственникам, какие существуют формы помощи этим людям, с какими препятствиями на этом пути сталкиваются. Вот, собственно говоря, этим вопросом и был посвящен наш круглый стол. С приветствиями обратились ректор Российского государственного социального университета Починок Наталья Борисовна и владыка Виктор, епископ Игринский и Глазовский. То есть вот он был, они два таких сопредседателя на этом круглом столе были, ну и каждый из них по-своему оценил, увидел эту ситуацию. В частности, Наталья Борисовна, она, как сейчас его так называют, казанского стрелка. Эти события, которые трагически произошли в Казани, она связала тоже с формой нехимических зависимостей, которая была у этого молодого человека, приобщившегося к различным играм, и которые, вероятнее всего, повлияли на его психику, на изменение его сознания. И вот она, по крайней мере, в своем приветствии она обратила на это внимание. Выступала одна из исследователей, профессор, доктор биологических наук из города Екатеринбурга, Гилева, Ольга Борисовна. Они в рамках Российского фонда фундаментальных исследований проводят сейчас большое исследование у нас в области совместно с Министерством образования и молодежной политики, направленное на последствия цифровизации, то есть что происходит в психике ребенка, как меняются его познавательные способности, как это оказывает влияние на последующее формирование человеческой личности. Вот она поделилась результатами своего исследования. Что характерно сказать, на круглом столе присутствовала декан факультета психологии РГСУ Петрова Елена Алексеевна, и они сразу же нашли взаимопонимание друг друга и договорились, что они будут продолжать в области проведения научных исследований сотрудничества. И я думаю, что это один из вот таких положительных результатов нашей работы секции. Ну, в этом году так получилось, что наша секция выпала на день, когда церковь праздновала память иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». И в этот день работа круглого стола у нас началась с божественной литургии, когда вот члены нашего Иоанна Пратичинского братства Трезвения собрались в храме в честь Федоровской иконы Божией Матери, которая существует при РГСУ. И там была отслужена божественная литургия, и три человека дали обеты трезвости. То есть это вот такая, наверное, важная часть вот этого этапа рождественских чтений. И помимо этого у нас состоялся еще практический семинар, в научно-методическом таком вот центре загородном, который принадлежит РГСУ, называется, расположен там в селе Доброе, где еще в течение 2,5 дней мы продолжали свою работу и обменивались уже практическим опытом, как нам выстраивать в дальнейшем эту деятельность в рамках утверждения трезвости, которую обозначена в концепции Русской Православной Церкви, принятая Синодом еще в 2014 году.
Интересно показалось то, что вы проводили эти мероприятия на площадке Российского государственного социального университета. Как я поняла, там при университете и храм Федоровской иконы Божией Матери, и вообще очень доброжелательно относятся к церкви и собирают на своих площадках, приглашают такие форумы к себе. То есть получается, что у нас высшие учебные заведения многие теперь уже поворачиваются лицом к церкви, и возможно взаимодействие такое.
Ну, да, это, собственно говоря, не какое-то новшество и особенность нашего времени. Это такая добрая традиция, которая существовала у нас в Российской империи. Мы знаем, что первый университет, который у нас был создан, он имел при себе храм в честь святой мученицы Татьяны, Московский государственный университет, отсюда все знают про Татьянин день, как день студенческой молодежи. На самом деле, вот то, что основанием для этого праздника являлось именно вот это сотрудничество, образование ума и сердца, которое было в традициях нашего государства и сейчас возрождающееся, это вот, ну, является таким, наверное, знаменем нашего времени. И мы знаем, что и храм в честь святой мученицы Татьяны при МГУ, он с начала перестройки возродился и ведет свою деятельность. У нас в Уральском государственном горном университете тоже существует храм в честь святителя Николая. Это тоже такая традиция. При женской гимназии у нас в городе Екатеринбурге существовал храм в честь Марии Магдалины. В Санкт-Петербурге существуют храмы при высших учебных образовательных учреждениях, да и много по стране. Когда лет 10 назад создавалась у нас кафедра, и мы тогда готовили информационную справку о том, как это проводилось, где и как это сейчас в настоящее время проводится. Я помню тогда, что мы нашли около 20 храмов во всей Российской Федерации, где вот как раз выстраивались именно такие отношения. В светском вузе существовал храм. Сейчас ситуация, на наш взгляд, еще кардинально изменилась в лучшую сторону. То, что у нас сейчас существует специальность теологии, и теология, она имеет такую конфессиональную окраску, и мы можем преподавать различные предметы в образовательных учреждениях, и люди, получая эти знания, они получают государственный диплом, в частности, вот как у нас в Горном университете, у нас профиль нашей кафедры – это государственно-конфессиональные отношения, и все вопросы, касающиеся взаимодействия религиозных организаций и органов власти, они как раз являются предметом рассмотрения на нашей кафедре, и мы видим, что все большее количество запросов именно вот в эту сферу взаимодействия, оно сейчас обращено со стороны общества. Именно поэтому вот мы подготовили такое соглашение о развитии теологического образования в Свердловской области, о построении системы духовно-нравственного просвещения. И субъектами этого соглашения у нас выступили епархии нашей митрополии, которые есть, Министерство образования и молодежной политики нашей Свердловской области, Департамент по внутренней политике и кафедра нашего Уральского государственного горного университета, кафедра теологии. То есть вот мы понимаем, что недостаточно, ну, просто-напросто вот взаимодействия именно в области религиозной жизни, а именно эти религиозные ценности, они в свое время легли в основание базовых национальных ценностей. И для того, чтобы мы сохранили те традиции, которые существовали вот именно в плане государственной самоидентичности определения, тех базовых ценностях, на которых строилась наша государственность, безусловно, люди, которые это понимают, которые готовы транслировать эти ценности дальше, этих людей, этих специалистов нужно готовить, и вот кафедра теологии как раз она занимается подготовкой подобного рода специалистов. Поэтому то, что при РГСУ есть храм, это не какая-то особенность и вот достопримечательность нашего времени, а это возрождающаяся традиция, и я надеюсь и верю, что она в настоящее время все больший охват будет приобретать. Почему так должно происходить? Ну, потому что это наша история, это наша культура, это те ценности, которые сформировали нашу государственность, национальную и гражданскую самоидентичность, и поэтому вот мы должны бережно к этому относиться, хранить, беречь это все, тем более, что в нынешних условиях мы видим, что немало есть заинтересованных сил, которые как раз хотели бы вот эту вот нашу гражданскую идентичность как-то трансформировать, разрушить. И те, кто этими делами занимаются, они прекрасно понимают, к чему это может привести. И поэтому мы вопрос вот сохранения нашей гражданской идентичности – это вопрос нашей государственной безопасности. И поэтому я полагаю, что мы должны это все осознавать, понимать и всячески поддерживать и содействовать тому, чтобы сохранялись наши базовые национальные ценности.
На семинаре были участники от Крыма до Владивостока. Вы, наверное, много раз уже проводили секции рождественских чтений. Такая обширная география только сейчас или всегда люди заинтересовались и занимались трезвенным просвещением?
Ну, это, думаю, говорит в первую очередь о географии не интересов, а географии проблемы. И эта проблема, она достаточно такая всеобъемлющая и всеохватывающая. И поэтому действительно были и с севера наши трезвенники, которые этой деятельностью занимаются, в частности Василий Кобелев из Надыма был, были из Крыма те, кто занимается этой деятельностью, был батюшка, отец Ростислав, который занимается тоже вот проблематика нехимических зависимостей из Владивостока, и он достаточно убедительно говорил о самой сути проблемы и как вести себя с этими людьми, давал практические советы, и это, ну, говорит о масштабах самой проблемы как таковой. А мы со своей стороны, понимая масштабность этого процесса, и еще в 2012 году мы выступили с такой инициативой разработать концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма. И в этом документе есть такие концептуальные основания, рассказывающие о уровнях ведения этой работы. Она должна свестись, безусловно, на уровне личности, помогая каждому человеку, который обращается за помощью. Она должна вестись на уровне прихода, на уровне благочиния, на уровне епархии и на уровне всей церкви. Вот на уровне всей церкви при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению у нас создан координационный центр по утверждению трезвости в епархиях Русской Православной Церкви. На основании этой концепции предполагается, что должен быть координатор по епархиальной по утверждению трезвости. Далее по иерархии, спускаясь вниз на уровне благочиния, должен быть помощник благочинного по организации развития этой деятельности. И на уровне прихода должны быть социальные работники, которые понимают, знают эту деятельность и могут людям, по крайней мере, на уровне консультации или информативной какой-то поддержки подсказать, куда можно обратиться за помощью. И именно вот те координаторы, которые в епархиях занимаются реализацией концепции по утверждению трезвости, они и были, собственно говоря, участниками вот этих вот рождественских мероприятий в основном, Конечно, помимо этого были и другие люди, у которых есть проблемы у самих, которые родственники от этого страдают. То есть у нас же эта информация находится в таком свободном доступе, поэтому люди, которые хотели бы, или точнее сказать, имеют потребность получить дополнительные знания или помощь, они принимали участие в работе секции и практического семинара.
Батюшка, что касается нехимических зависимостей, часто люди хотят простых решений. И я слышала фрагменты семинара. Участники говорят, что нам делать, отбирать телефон у ребенка или не отбирать. Он говорит, что это его личное пространство, ты не имеешь права. Хотят услышать простой ответ. В то же время, вообще вот это утверждение трезвости, подводится такая научная база, основа, диссертации на эту тему защищаются уже. Все-таки, на ваш взгляд, вот это вот имеет простые ответы, вот эти вот проблемные вопросы? Допустим, там, ну, хотите не иметь проблем с гаджетами, просто не покупайте их ребенку. Или все-таки тут все тоньше, глубже, и нужно понимать, учиться и обучать родителей тому, как себя вести?
Знаете, вот в настоящее время все чаще возникает и все громче звучит проблема информационной безопасности для детей. И вот как-то присутствуя на подобного рода мероприятии, мне запомнились просто-напросто слова, которые говорили о том, что те люди, которые занимаются разработкой вот этих вот современных информационных коммуникаций, в том числе и различных продуктов для всевозможных информационных продуктов для гаджетов, да, своим детям, они эти гаджеты и компьютеры в их семьях этих предметов нету. Почему? Потому что они прекрасно понимают, к чему это ведет. То есть те люди, которые занимаются разработкой вот всех этих информационных технологий. И если те, кто разрабатывает, они понимают это и стараются своих детей от этого оградить, то есть вот это, ну, казалось, может быть, даже какая-то невероятная такая ситуация. Я, конечно, сейчас не припомню имена, но тех людей, которые звучали в докладе тогда, но там прямо говорилось о том, что вот они сами занимаются разработкой, на работе у них эти все технологии есть, а дома у них этого нет, и дети их к этому не приобщаются. Почему? Потому что, ну, они прекрасно понимают, к чему это может привести. Нужно сказать, что вот эту, как ее сейчас называют, интернет-зависимости, да, мало изученная форма аддикции, к чему она может привести, но тем не менее, как мы его называем, дважды доктор, это доктор медицинских наук, врач-психотерапевт протоиерей Григорий Григорьев и доктор богословия, он сказал о том, что в 2018 году международный классификатор болезней интернет-зависимость, она включена именно как болезненное такое состояние расстройства психики человека. И, конечно, это, ну, я считаю, что очень глобальная такая проблема. Почему? И я вводил уже пример, что доктор биологических наук, областью ее научных исследований является психофизиология, Ольга Борисовна, она как раз рассказывает о том, а какие изменения происходят на уровне психики у ребенка. И они сравнивали школы, где, слава богу, такое еще пока сохраняется. Есть традиционная школа, как они ее называют, и есть школа, которая включена уже вот в эти вот технологии цифровизации. И какие изменения там происходят у ребят, насколько они друг от друга отличаются, каким физиологическим последствиям это все приводит. Вот она это все конкретно, значит, там, тем более, что для нас это интересно, они проводили у нас в нашей области эти исследования, то есть все это должно нас очень серьезно заставить насторожиться. Конечно, в настоящее время мы вряд ли уже, наверное, расстанемся с этими гаджетами, компьютерами и теми мессенджерами, которые существуют и обеспечивают нам вот это коммуникативное взаимодействие. Но в этом и заключается сложность. Если, может быть, для взрослого человека, хотя и для взрослого человека здесь имеют место быть различные такие вот последствия, когда человек впадает в зависимость и приобщаясь, скажем, там к различного рода играм, люди там теряют все свое состояние и рушатся от этого семьи, страдают от этого дети, то есть это все имеет место быть. Но, тем не менее, найти какую-то форму, как можно безболезненно этим всем пользоваться, вот это, наверное, задача, которую без проведения каких-то глубоких научных исследований мы вряд ли сумеем решить. Поэтому вот я полагаю, что проведение исследований – это одна из основных задач, причем, я бы сказал, разносторонних исследований, исследований, которые, вот как мы уже говорили, влияют на психофизиологию, исследования, которые влияют на интеллектуальные способности человека, исследования, которые влияют на психику человека, исследования, которые влияют на нравственные ценности, формирование вот этого вот менталитета, личностных каких-то установок. То есть все вот эти вот исследования, безусловно, они должны быть проведены, должны быть доказаны последствия этого всего, не просто на уровне какого-то вот такого вот эмоционального неприятия этого всего, да, но и вероятнее всего, если это возможно, я, честно говоря, вот у меня пока какого-то утвердительного ответа на этот вопрос нету, насколько это возможно как-то пользоваться и не повредиться от этого, да, то есть вот, ну, пока этот вопрос остается открытым. Хотя я знаю, что есть немало людей, в том числе и серьезных людей, которые, ну, они пользуются тем же самым гаджетом, но у них в телефоне нет интернета. И они им пользуются исключительно как телефоном, это обычный кнопочный телефон. И нет нужды, значит, вот входить туда, как-то в этот компьютер, чтобы в телефоне был интернет. Почему? Потому что это вот, ну, достаточно небезопасно. И я лично уже встречался, значит, с такими проблемами. Ну, в начальной школе еще учится мальчик, который он уже осознает и понимает, что ему от этого плохо, что он от этого страдает и говорит, а что мне делать? То есть как мне себя вести? И, конечно, вот эти вот проблемы, они, ну, требуют какого-то более глубокого осмысления. Я не знаю, как к этому относятся те люди, которые разрабатывали и внедряли эти технологии. Как сейчас они к этому ко всему относятся? Вот это вот большой вопрос, который, наверное, мог бы быть предметом следующих передач.
Батюшка, можно в завершении все-таки вопрос по итогам? Наталья Борисовна Починок, ректор университета, сказала, что надеется, что секция в университете станет площадкой не только теоретических, но и практических решений. Удалось какие-то практические решения принять?
Ну, практическое решение – это вот в первую очередь совместные исследования. Практическое решение – это вот уже, значит, там второе десятилетие, где мы проводим совместные мероприятия, конференции. Мы выпускали совместные сборники по этой тематике, но и какого-то более предметного, может быть, вот такого спектра мероприятий, взаимодействия, это же не может так вот волшебной палочкой ректор сказал, и сразу все оно выстроилось. Я думаю, тем более в конце учебного года, полагаю, что, может быть, со следующего учебного года мы расширим площадки нашего взаимодействия и, даст Бог, может быть, найдем еще и другие формы для решения тех практических задач, о которых вот мы вместе говорили на круглом столе.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог благословит, Христос воскресе.
Воистину воскресе.